Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа Б.
В нашем детстве слово «бизнесмен» ассоциировалось с преступностью, рэкетом и красными пиджаками. Как изменилось отношение к предпринимателям сегодня? Можно ли быть принципиальным и честным в этом деле? Портит ли человека деньги? Об этом и много другого мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуй, Андрей, наш дорогой, родной, Андрей Васильевич Стародубцев. Сегодня занедужил, поэтому слушает нас дома. Надеюсь, может быть, даже что-нибудь нам напишет. Вот, выздоравливай скорее, Андрей, мы тебя очень любим и ждем в студии. Но сегодня без Андрея буду в одиночку биться с человеком, который пришел к нам в студию, поговорить на такую сложную тему, ну, значит, смелый, да, и по всем описаниям, по той инсайдерской информации, которую о нем получил, человек, безусловно, умный. Вот такой опасный попутчик у нас сегодня в дороге. Говорить мы будем на тему бизнеса. Представляю вам нашего гостя, Михаил Фролов, бизнесмен.
Да, добрый день.
Добрый день. Вот так вот просто, да, то есть там обычно говорят, кандидат каких-то наук, победитель там чего-то того-то, та-та-та-та-та-та-та-та, а здесь вот так, бизнесмен.
Ну, да, или предприниматель.
Владелец заводов, газет, пароходов?
Ну, нет, я предприниматель, а не капиталист, скорее.
А, вот так вот даже. А в чем разница между предпринимателем и капиталистом?
Капиталист обладает капиталом, нажитым или наследственным, или приобретенным иными способами, а предприниматель, тот, кто на капитале капиталистов, зарабатывает деньги ему и себе.
Как говорил один мой бывший начальник, какой-то еврейский подход. Хорошо, цитата. Слово «не воробей» наша рубрика. «Бизнес в большей степени, чем любое другое занятие, каждодневно имеет дело с будущим. Это непрерывный расчет вероятностей, инстинктивные упражнения в предвидении». Генри Люс, американский издатель. Согласны с этим выражением?
Да, ну, оно сложное, если честно. Ну, американский автор очень любит сделать все красиво, там целая школа есть. Ну, конечно, бизнес связан с будущим, конечно, он связан с предугадыванием иногда, иногда интуитивным, иногда расчетливым. Поэтому тут дело такое. И когда ты развиваешься в бизнесе, ты поначалу действуешь в основном интуитивно, и оглядываясь, смотришь, думаешь, сейчас понимая что-то, ну, никогда бы этого не совершил, потому что это безнадежная идея была. Угу. Но ты почему-то сделал, оно почему-то получилось.
Миллион вопросов в голове, поэтому сразу еще и слушателям, чтобы они тоже заморочились, дам слово. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Телефон, бесплатный телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, подключайте, задавайте вопросы. В гостях действующий бизнесмен с большим опытом. Бизнес был у него разные фирмы, разные направления. Вот, поэтому может дать какие-то практические рекомендации, пользуйтесь, у вас впереди 50, ну, уже 45 минут, но успевайте. Вайбер, ватсап 977-850-0996, 977-850-0996. Можно также звонить, а не только писать сообщение, ну и teos.fm для тех, кто стесняется позвонить, пожалуйста. Там можно прислать сообщение к нам в эфир. Первый бизнес, я спросил, вот с чего все началось? Когда про человека говорят, вот он бизнесмен от природы, да, или там бизнесмен от Бога, да, то есть вот так вот говорят. Вот, кстати, вот если про мастеровых говорят золотые руки, то вот бизнесмена что будет золотым?
Ну, может быть, ничего. Но он может организовать золотые руки. Это основной талант.
Он может покрасить, достать. Хорошо, вот первый бизнес у Михаила начался в 11 лет. Вот. Он говорит, вот первый бизнес был в 11 лет, торговал на рынке, то есть уже занимался каким-то бизнесом. Ну, а так, говорит, по-настоящему это в 15 лет начался. То есть я думал, сейчас скажет Ленин, в 25, а это вот в 15. Вот такой вот человек у нас в гостях. Ну, в целом, почему ты начал заниматься бизнесом?
Мне не хватало денег.
Банально и просто. Мне, чтобы сказать, там, спасти планету, там, другу помочь.
Ну, первичная цель бизнеса – это заработать. По-другому не бывает. Оно по-другому не заработает. Были определенные потребности. Ну, и все-таки, ну, наверное, есть какое-то желание что-то делать, какая-то, может, независимость. В принципе, я там с голоду не умирал, но хотелось чего-то большего. Потому что я понимал, что у меня особо нет там каких-то особых перспектив там в наследство, что я получу там какую-нибудь сеть магазинов там или завод в наследство. Ну, я понимал, что нужно что-то делать.
То есть ни мельницы, ни осла, ни даже кота. Так, ну и как все пошло, вот с чем столкнулся? Потому что, ну, 11 лет, ладно, оставим. Возьмем в 15.
Я столкнулся с тем, что увидел спрос. А спрос, как говорится, рождает предложение, законы рынка, они действуют. Я учился уже к тому моменту в университете, и у меня были не самые трудолюбивые одногруппники. Они не любили писать работы никакие, а для меня это было достаточно просто. Ну, как так получилось. И меня кто-то... Вот первый раз даже не помню. Возможно, меня кто-то попросил и предложил каких-то денег там, написать какую-то работу или курсовую, или какую-то лабораторную. Я не помню даже уже. Я это сел там, за вечер сделал все, получил деньги и понял, что надо поспрашивать. И оказалось, что дело пошло так, что мне пришлось потом искать партнеров, кто бы писал со мной. Нас было там несколько человек в кооперации. Мы занимались тем, что писали работы однокурсникам, у которых были деньги, но не было желания ничего делать. У нас было наоборот.
Да, это вечная дилемма. Либо деньги, либо мозги. Вот. Так часто в жизни встречается. Хорошо. 20 лет уже получил высшее образование. То есть что было дальше после курсовых?
Ну, после курсовых уже... Наверное, лет в 19 я получил права. Мне так сказать, обломилась машина, я на нее не заработал. Мне там подарили родители старую машину. И я как-то вечером ездил, и мне нужно было найти денег на бензин, потому что как-то все равно не хватало. У меня была там старая жирущая... бензин-машина. Сейчас такие совсем не модные.
Какая машина была?
BMW. Очень старая. Очень ей старая. Было 20 лет.
Это винтажный BMW, говорится. Не старый BMW, а винтажный.
Она была старая. Она была очень совершеннолетней. Я ее купил на ее совершеннолетие. И так получилось, что я там подвез клиента вечером. Потом я начал ездить вечерами там, в пятницу, в субботу, там, когда... все мои там друзья гульбанили, и я понял, что есть спрос. И я потом составил себе расписание там каких-то баров, клубов, и я ездил просто и зарабатывал денег, и я понял, что за две там ночи в такси я зарабатываю почти как за месяц писания этих работ, и понял, что я их дальше писать не буду, пусть и не интеллектуальная работа, но работать меньше, и вот у меня был такой следующий, можно сказать, бизнес. Угу. Ну, где-то, наверное, пару лет я так проездил. Год с небольшим, может. Угу. Деньги были постоянные, хорошие. Бензин-то был недорогой.
Хорошо, ну, вот это бизнес-смекалка, да, скажем так. Так ее часто называют. То есть она же должна была подсказывать, что нельзя просто зарабатывать, проедать или там тратить на бензин или там на какие-нибудь обвесы для своей тачки. То есть их нужно вкладывать. То есть деньги должны работать. Вот когда пришло это понимание, и уже начались серьезные какие-то шаги в бизнесе?
Серьезные шаги начались... После того, как я поработал, я решил попробовать себя просто на работе. Я начал пошел в одно место, я бухгалтер по образованию первому, и я решил попробовать, поработал бухгалтером, поработал там менеджером по продажам, и я понял, что я работник, я просто отвратительный. У меня очень там серьезное свое мнение, я плохо подчиняюсь, у меня всегда есть какие-то там идеи, и я не на своем месте, я просто плохо работал. Угу. Откровенно, мне нравилось там строить свой день так, как я хочу, а не так, как мне говорят. Ну, в общем, простите все мои бывшие работодатели, но я работник просто отвратительный. И у меня был давний мой одноклассник, он предложил заняться торговлей лесом. Но для этого нужны были деньги. И тогда я понял, что без какого-то там стартового капитала невозможно. Я откладывал там какие-то деньги, собирал на свадьбу, если не ошибаюсь. И как раз примерно сумма для вхождения в дело была, и я ее вложил. И мы начали работать. Мы работали, собственно, ну, обычно, как раньше говорили, спекуляция, перепродажа с производства там, на рынке, на производство. Угу. Просто организация процесса и доставка. И охрана грузов там, потому что бизнес такой специфический.
Угу.
Вот это потребовался первый капитал. И с того момента я понял, что как бы любое последующее дело потребует все равно каких-то вложений.
И здесь уже пошли совершенно другие цифры, наверное. Вести свое дело значит работать 80 часов в неделю, только чтобы не работать 40 часов в неделю на кого-то другого. Рамона Арнетт, американская предпринимательница. Как-то расходится, ну, в целом все люди, которые занимаются бизнесом, они понимают, особенно члены их семей, понимают, что такой миф о том, что есть некие ребята, которые зарабатывают большие деньги и при этом живут на тропических островах, ну, вот это все-таки миф, да, то есть это абсолютно ложное представление. Это тяжелый труд, и даже, наверное, не 80, а часто бывает, что все 168 часов в неделю. Вот. Тогда какой смысл, да, то есть... В чем смысл, брат?
Когда я начинал, я тоже думал, что сейчас я поработаю, там, напрягусь, и все, и тропические острова, и так далее, и тому подобное, там, спать до обеда. Поначалу там даже были какие-то такие этапы, что, ну, там, думаешь, ну, сегодня я поработаю столько. Но потом приходит понимание, что нужно работать действительно 80 часов. Вот это цитата, это одна из моих любимых цитат, она отрезвляет, потому что те, кто сидят на тропических островах и так далее, это как раз-таки вот, ну, капиталисты, это обладатели капитала. Вот люди, которые вкладывают там деньги в нашу компанию сейчас, они, ну, зачастую ведут такой образ жизни, потому что у них откуда-то капитал, некоторые его заработали, и очень, ну, очень много наследственного капитала, все-таки у нас уже... Второе поколение, как бы накопление происходит, поэтому угу. Есть много молодых капиталистов, там разные руки, они могут себе позволить вложить деньги и, ну, не работать просто.
Угу.
Потому что так получилось. Но я, наверное, так не смогу, даже когда будут деньги. Это такая болезнь для предпринимателей, потому что ты болеешь делом. Тебе интересно что-то придумывать новое, что-то организовывать. Ну, то есть, как-то отпустить процесс – это очень тяжелый момент.
Ну, об азарте мы чуть позже поговорим, а все-таки вот какова конечная цель? То есть, для чего, ради чего гробить себя, 80 часов в неделю пахать, света белого не видеть? Да, то есть часто бизнесмены, то есть мы представляем, что они на Феррари ездят, ну вот оставим, да, то есть сюда вот капиталистам, то есть эти ездят на там средней руки машинах, непонятно как едят, непонятно как одеваются, то есть они работают. Ради чего? Чтобы вот когда-нибудь переехать в разряд капиталистов или чтобы до конца своей жизни играть вот в эту рулетку, да, вот в этот азарт, который дело, что-то новое.
Ну, отчасти желание там стать капиталистом и переехать, ничего не делать, оно присутствует абсолютно. Но гораздо больше желания это, не знаю, ну, попасть в историю, что ли. Ну, не совсем правильно. Ну, как понять? Чтобы можно было об этом рассказать. Чтобы это было не бесцельно. То есть я считаю, что предпринимательство – это призвание определенное. Ты созидаешь, ты создаешь что-то новое, ты создаешь те же рабочие места, как бы это там банально ни звучало, что люди там много. Мы собирали там компании, там истории людей там за 3 года всего существования, знаешь, нынешней компании. И просто мы увидели, что там жизнь людей вокруг, она изменилась. Ну, просто потому что, может быть, это кто-то другой был, но это были мы, и люди там уходили с каких-то нелюбимых работ, находили свое призвание в такси, что для меня, если честно, очень странно, потому что у нас такой транзитный бизнес. Многие люди приходят, когда лишаются работы, еще что-то, чтобы там заработать денег, чтобы прям сегодня было на что поесть. А есть люди, которые находят в этом призвание. Поэтому создать что-то такое... Не знаю, там, конкретно этот бизнес или что-то будет другое. Ну, многие бизнесмены прошли через там разные ротации, разные направления. И, ну, чтобы было что рассказать, я сейчас читаю одну книгу бизнесмена, очень интересное такое направление, мемуары бизнесменов, когда они там 70 лет, и все. Вот сейчас я уже могу себе позволить написать книгу.
Угу.
И он пишет книгу, адресуя своему внуку, который... Он понимает, что он не доживет, у него там уже 4-я стадия рака, а внук его еще даже не говорит. И он пишет книгу, чтобы внук прочитал о его жизни, если ему будет интересно. И там человек, который там сильно изменил жизнь в России, его там...
Это русский бизнесмен?
Это русский бизнесмен. Uh-huh. Это Борис Александров, знаете, сырки... Сырки Б.Ю. Александров,
ага.
Росагроэкспорт компания.
Да.
Ему 70 лет сейчас, он начинал там с отсидок в советские времена за незаконное предпринимательство по 154-й статье. Но это история. Это люди, которые изменили историю сейчас. То есть они вложились, и это достойно. То есть они прожили жизнь достойно.
Хорошо. Сообщение от Андрея пришло. Признайтесь, вы зарабатываете больше среднего, когда доход растет, отношения с друзьями портятся? То есть два вопроса. То есть, вот, что значит больше среднего?
Больше среднего.
Скажем так, вы хорошо зарабатываете? Ну, как-то вот...
Хорошо. Хорошо и не живу от зарплаты до зарплаты. Бывали разные времена, и они бывают. У меня был период, когда, наверное, 2 года я зарабатывал, какой-нибудь вахтер, который работает сутки через трое, не в центральном регионе.
Угу.
И то есть там приходилось там брать еду у родителей. То есть в этом нет ничего зазорного. Многие там уходят полностью там родственники, от независимости и так далее. То есть, потому что пошел подъем, началось новое дело, оно может несколько лет вообще ничего не приносить, только убытки, долги. И, ну, это неплохо. Ты учишься жить и в недостатке, и в достатке.
Угу.
По поводу отношений с людьми, здесь дело, наверное, не в деньгах. Здесь 2 таких фактора, потому что ты очень много времени тратишь на работу, у тебя сильно сужается круг. Ты не успеваешь охватывать там всех своих 500 друзей. Они становятся только друзьями в социальных сетях в лучшем случае. И то ты там не пишешь, потому что иногда нет времени. И меняются сильные интересы. Я с чем сталкиваюсь, когда встречаюсь своими знакомыми, приятелями. Ну, с друзьями у меня достаточно хорошее взаимопонимание. Это небольшой круг людей. Но все повально хают начальство.
Угу.
Руководители, они плохие все, всегда. Но я тоже, пока был в другой позиции, у меня тоже было такое понимание. Но когда ты понимаешь, что ты руководитель, и тебе приходится принимать ряд непопулярных решений или непонятных решений, иногда там не объяснять что-то. Понятно, что как бы меняется мироощущение. Это неплохо, это просто по-разному. И тяжело понимать, когда человек... Мне тяжело не защищать предпринимателей. То есть, как говорят там... Вот они там все воруют там и так далее, там обдирают.
А не все?
Не, ну не все.
Хорошо.
Ну, в целом капитализм, он жесткий, конечно, но в целом он более полезен, чем вреден.
Угу. Я думаю, что здесь как раз это вопрос Андрея в том, что когда есть вот некое сообщество там, твоих друзей, там, одноклассники, да, то есть вот со школы выпустились, или где-то люди вместе работают, и потом вдруг кто-то начинает зарабатывать больше, намного больше, да, там, в два, в три раза больше. И вот здесь вот начинается расходиться и понимание, да, то есть и какое-то мировоззрение, и мироощущение, и в том числе и интересы, потому что я могу позволить себе на выходные слетать, там, вот на лыжах покататься, да, угу. То есть, а вот мой друг Вася, то есть он может там, в парк сходить Горького погулять от силы, да, это не факт, потому что там еда достаточно дорогая. Вот, то есть, вот в этом суть, что когда появляются деньги, друзья, вот в вашем случае, то есть они как-то терялись,
не из-за денег. Я скорее видел другие примеры, когда человек получал зарплату чуть выше среднего, и тогда люди у него начинали теряться. В такси это очень видно. Я часто буду, наверное, отсылаться к этому, потому что основные пользователи такси, там, всяких классов комфорт, комфорт плюс бизнес, это менеджеры средней руки. Это не богатые люди. Богатые люди пользуются почти все экономом. Это удивительно. Люди, которые иногда прилетают на своем самолете, они вызывают эконом себе такси, там, Renault Logan, и они не видят в этом ничего зазорного. Ну, разные случаи, вот я видел такие. То есть иногда чаще превозношение над людьми, оно происходит, когда ты чуть-чуть вырываешься.
Угу.
Я думаю, это скорее из-за недостатка мудрости определенной, потому что ну, я не считаю, что людей нужно отметать по, так сказать, по классовому признаку, по финансовому признаку. Ну, я не знаю, мне сложно оценить, насколько я там оторвался, потому что, ну, бывает так, что, ну, у кого-то там зарплата там выше, чем я там зарабатываю.
Угу.
Но человек абсолютно с другим мировоззрением. Мне тяжело с ним общаться, потому что у него там зарплата большая, сотни тысяч рублей, а он хает начальство.
Угу.
Я этого не понимаю.
Ну, это... Человек всегда чем-то недоволен, ну, в конечном итоге.
Да, ну, когда я тоже недоволен. Если бы я был доволен, я бы ничего не делал. В недовольстве он корень. Ты недоволен, ты что-то меняешь. Просто вопрос, ты что-то меняешь или ты просто недоволен и плывешь по потоку недовольства?
Да, и его же из себя извергаешь. Хорошо, если вы не управляете своим бизнесом, ваш бизнес будет управлять вами. Американский издатель. Вот люди любят цитаты. Мне кажется, что вот к слову об истории, то есть я так сразу представил себе дочку Андрея Стародубцева, которая лет через 20 ведет свое радиошоу, да, потому что папа научит, как это делать, и она будет цитировать Михаила Фролова. Да, то есть вот как он писал, да, чтобы вот ради этого тоже, может быть, стоит работать. Понятно. Три главных принципа, к которым ты пришел и которые помогают в работе сегодня в бизнесе. Вот что-то такое свое собственное. Начнем мемуары готовить.
Да, ну не знаю, насколько оно будет собственное.
Ну, тем не менее.
Первое, талант – это не главное. Я не самый талантливый человек. Там из нашей команды там, мы не суперталантливые. Ну, может быть, там один из нас там выше среднего.
А что такое талант в бизнесе? То есть это умение купить подешевле, продать подороже – умение найти какую-то нишу, то есть вот в чем талант в бизнесе заключается?
Я видел людей, которые берутся, и у них просто все получается.
Угу.
Например, ну, то есть ничего плохого не имею в виду. Я знаю, что люди с Кавказа, они имеют многолетний опыт, он на генном уровне, в торговле. И когда они берутся за торговлю, ну, не все, у них есть такие самородки, что... Ну, это просто удивительно. И они берутся, у них получается просто потому что это талант. Он врожденный, воспитание, это там, генетическая память, поколенческая память, поколенческий опыт.
Наверное, просто у людей отношение к другим людям другое. То есть вот это знаменитое кавказское гостеприимство, которое в крови, да, то есть если ты идешь мимо, то тебя напоят, накормят, и с тобой поговорят и так далее, то есть в отличие от, ну, большей части России, да, где перед тобой двери закроют, и будет большой бобик на тебя гавкать, то есть, может быть, вот это помогает им?
Ну, может быть, но это талант. Угу. Они не заканчивали там специальных курсов университетов, просто они умеют это. Это талант, но это не главное.
Хорошо.
Главное, второй? Ну вот главное, ну это первое все. Главное это вот усердие. То есть...
Я записываю.
Да. Второе, не нужно прям все усилия, все бросать на работу. На каком-то этапе, да, нельзя оставлять семью. То есть, может быть, это будет немного времени, но оно должно быть. То есть на данном этапе мы работаем там, по 6 дней в неделю, только вперед. Там 14, там, 17 часов, по-разному бывает. Можно иногда там поменьше поработать, но нельзя полностью там забыть про свою семью. Потому что это разрушит просто твою жизнь, и это, ну, это не очень правильно. Как бы для тебя ты разочаруешься во всем.
Ну а где здесь вот этот водораздел проходит? Это нужно договариваться с семьей, обозначать, сколько дней или сколько часов ты должен с ней проводить. Как это устанавливается? Есть ли какая-то стандартная величина или это сугубо индивидуальная?
Это сугубо индивидуальная. Может быть по-разному. Кому-то, если в отношении там, с супругами, это вот, самое такое сложное. Опять же, будущий супруг должен понимать, куда он ввязывается, потому что там, выйти замуж за бизнесмена, ну, я буду как от лица мужчины говорить, угу. Это как на военном жениться. То есть завтра может все измениться, и нужно будет переехать. Или завтра может все рухнуть, и нужно будет все строить заново, и нужно будет резко там снижать уровень. Или нужно будет поработать, как там случается какая-то катастрофа, поработать без выходных месяц-два. Такое тоже бывает, ну, ты долго не проработаешь, так это все равно не может длиться вечно. 7 дней в неделю невозможно работать там дольше там, нескольких месяцев, потому что люди просто ломаются. Угу. И поэтому нужно договариваться на берегу и договариваться потом, если возникает какая-то потребность, открытость в отношениях должна быть между мужем и женой, потому что жена для мужчины-бизнесмена – это очень важно, потому что это как бы твой тыл. Место, куда ты возвращаешься всегда.
Да ладно. Часто же говорят, что он женат на своей работе, что он женат на своем бизнесе.
Ну, вот нужно не быть женатым на бизнесе.
Ага.
Пусть
то есть
это
мы
будет...
за нормальные отношения.
Да.
Мы с Михаилом Фроловым говорим сегодня в программе «Б», что мы за нормальные отношения. То есть мужчина должен быть женат на женщине.
Ну, я с этим согласен.
Хорошо.
И третье... что неудачи будут случаться всегда на всех уровнях, и это неотъемлемая часть работы. Если неудач не происходит, как говорят, там, что значит, ты ничего не делаешь. Ну, нет, просто мы все ошибаемся, и просто нужно начинать. Там. Мы совершали много неправильных вещей, которые приносили там, нам дикие убытки. Приходилось останавливать, там, перезагружать процессы какие-то в компании.
Вот самая большая ошибка, вот самая большая, не ошибка, неудача, такой вот epic fail в твоем бизнесе.
Наверное, меня чуть один раз не убили при приемке груза. Когда мы возили лес, была работа очень много там с наличными, там оплаты, и ну, была как бы там определенная бандитская засада. Люди хотели... Ну, мы это дело, так сказать, просекли и уехали. Это такая... Ну, слава богу, все закончилось после этого.
А пистолет бизнес... был? Пистолет был у тебя?
Был.
Стрелял?
Ну, да.
Ну, я имею в виду по людям.
Нет.
То есть вот такой погони с перестрелками и так далее не было в твоей жизни?
Нет, такого не было. Но стрелять умею.
Хороший навык.
Да, и... Ну, и много ошибок было, когда начинаешь бизнес, и прям совсем, ну, их было достаточно много, сложно сказать, что прям такая грандиозная, но ни к какому краху не могли привести, ну, чуть там денег потерял, нашел там, снова их заработал, а там как бы жизнь она одна, то есть такой сложный случай, это провал, потому что мы как-то об этом не думали. То есть мы понимали, что все это опасно, думали, что время прошло, там 90-е закончились, это была вторая половина 2000-х, угу. А все равно такое оно было, и у меня тут партнер после этого, не знаю, после этого случая, не после этого, он ушел там на госслужбу, я один бизнес не потянул, я начал там искать что-то другое. Но это был такой какой-то переломный момент.
Может. А ошибки? Вот есть такие ошибки, которые ты себе простить не можешь? Вот именно в бизнесе?
Нет, нет. Ну, понятно, что если была возможность, я бы этого не совершал, потому что там определенная потеря денег. Там, мы, когда начали бурно расти, там все эти кризисы роста очень тяжело проходят, когда ты на определенном моменте ты не понимаешь, сколько у тебя людей работает. Просто не понимаешь. Потому что у тебя не налажены там процессы какого-то учета, что люди иногда приходят, там непонятно, их там никто там, то ли их оформили, то ли их не оформили. В общем, какой-то бред. И приходилось останавливать процессы, прям перезагружать все. Там, налаживать это, чтобы все оно работало как часы. Потому что если оно не работает как часы, оно выходит из-под контроля, бизнес начинает вот как раз управлять, ситуация управляет тобой, не ты, а этого допускать ни в коем случае нельзя.
Угу. Портит ли человека деньги?
Конечно. Конечно, портит. Очень сильно. Это одно из сильных искушений. Деньги, слава. Ну, по-разному. Здесь деньги.
Но как пройти вот это испытание деньгами? То есть, ну, у тебя было
прям,
много партнеров,
прям,
да, то есть.
Прям совсем, ну, у меня не было, наверное, таких денег, чтобы прям совсем с катушек съехать. Ну, люди начинают быть надменными, гордыми.
Но как? Как через это пройти? То есть, вот сейчас нас люди слушают, то есть они, может быть, у кого-то есть такие друзья, может, у кого-то есть знакомые, mm-hmm. родственники, а может быть, они сами стоят вот сейчас на этой грани, что кого-то повышение ждет, кто-то, может быть, действительно решил заняться своим делом, и они в предвкушении вот этого вот фонтана mm-hmm. из, да, то есть, когда человек заходит в комнату, да, вот этих фильмов про грабителей, когда они так, вау, эти 100-долларовые mm-hmm. банкноты в воздух кидают и купаются в них, как Скрудж Макдак.
Наверное, не стоит забывать просто откуда, когда ты начинаешь там с нуля, со дна, там, ну, с низкого уровня, может, со среднего. Мне мама моя говорила так, говорит, когда ты разбогатеешь, никогда не забывай о своем происхождении. Ну, то есть, что ты был простым человеком, чтобы не гордиться. У меня есть знакомые одни, ну, знакомые знакомых, очень богатые, у них семейный бизнес, они... Но, скорее всего, ну, долларовые мультимиллионеры, они точно. У них есть хрущевка их старая, куда они раз в год приезжают и неделю или две там живут, чтобы не забывать. Угу. Потому что как бы, финансовые какие-то благополучия, оно отрывает иногда от реальности. То есть ты не понимаешь. Даже иногда в бизнесе ты уже смотришь на многие вещи там, через какие-то отчеты и так далее. То есть ты не понимаешь, какие вопросы остались там на земле. То есть ты о них как-то помнишь.
Но можно же ведь свою реальность сконструировать, новую. То есть это люди, которые умнее, которые сильнее, чем все остальные, да, которые талантливее, чем большинство. Эти люди, которые, ну, в чем-то достойнее, раз им так вот в жизни, так сказать, везет. То есть они же могут позволить себе, ну, и ты в том числе, да, вот среди этих людей, сейчас я пальцы загибаю, сконструировать свою собственную реальность. Почему говорят, что вот он оторвался от людей, да, там, или как декабристы были безнадежно далеки от народа. То есть нет, ну, просто это новая, ну, новая реальность, новая земля, в которой вы живете, свои собственные порядки.
Ну, к сожалению, то, что я видел, оно не очень хорошее. То есть я бы не хотел там оказаться, потому что она как раз-таки построена на превозношении. Есть очень хорошие, так сказать, есть круги, прям хорошие люди, которые сохранили свою внутреннюю целостность, и их как раз это не испортило. Но в основном это вот такие клубы самолюбования.
То есть каждый бизнесмен, по большому счету, он все равно проходит через путь Родиона Раскольникова. Вот в какой-то момент он себе задает вопрос, тварь или я дрожащий, или право имею?
Ну, здесь еще дело с предпринимателями попроще, вот с бизнесменами, с предпринимателями. Ты как-то на одной волне, и часто это люди, которые получили деньги там, трудом. Угу. А на определенном там, высоком уровне там часто смешиваются люди, которые получили деньги не трудом. Это может быть наследство или какие-то не самые законные вещи, угу. или деньги достались легко. Это людей часто портит. Быстрые деньги, неумение бороться. Есть такой фильм «Время», когда там у них время было
с
на
Джастином
таймерах.
Тимберлейком.
Да, да. Там была очень хорошая идея, когда он своему, ему там отвалилась куча денег, он своему другу там переводит, ну, это как деньги. Он дает своему другу, его друг умирает от того, что он там перепил в первый же день, потому что он не умеет управлять деньгами. То есть я верю, что как бы деньги, они даются постепенно, чтобы мы учились ими управлять, чтобы они не управляли нами. Как их много приходит, они просто, ты становишься рабом этого.
Угу. Ха, Андрей Стародубцев все-таки слушает нас. Спасибо, дорогой. Надеюсь, ты еще и смотришь. Привет тебе. Вот. Михаил тоже может в камеру помахать, да. То есть Андрей периодически волнует вопрос дауншифтинга. Вот ты еще не созрел для того, чтобы переехать в деревню, купить козу?
Ну, насчет козы, меня, честно, интересует сельское хозяйство, но... Хотя я его люто ненавидел, вырос на земле в сельскохозяйственном регионе и всю жизнь его люто ненавидел, а сейчас у меня есть определенные чаяния. Ну, я вижу в этом определенную пользу, которую можно принести, но я бы пока этого не хотел, я все-таки городской, наверное, житель. Смотря еще какой дауншифтинг есть там, я знаю, что на 100 каком-то километре Ярославского шоссе там живет успешный юрист, в каком-то это, в Вигваме. Я там проезжал несколько раз, смотрел, ему там люди книги возят. Ну, если честно, это немножечко не для меня. Есть какой-то там заграничный дауншифтинг, но это вот как раз-таки уровень капитализма.
Это уровень Юрия Лужкова.
Ну, возможно.
Перебраться в Швейцарию, вот, коровкам, к альпийским лугам, и вот такой дауншифтинг.
Есть более дешевые варианты. То есть, но опять же, дауншифтингом он массово он популярен у тех, кто имеет какой-то капитал. Там люди там сдают квартиру, живут там в Юго-Восточной Азии, где это позволяет им делать их деньги. То есть нет необходимости постоянно там зарабатывать деньги.
Угу. Хорошо. Сергей спрашивает, общаясь со своими друзьями-предпринимателями, сделал вывод, что честный бизнес невозможен из-за недостатков законодательства и государственного рэкета. Так ли это?
Не во всех отраслях, скажем так. Процессы налаживаются очень... Мы видим очень сильные изменения, потому что если взять нашу сферу такси, то 5 лет назад рынок был абсолютно... Он не то, что был в тени, он был в такой чернухе. Сейчас все сильно изменилось, то есть есть уже определенное регулирование. Есть куча законодательных недоделок, но это не потому, что там все плохо, потому что процессы налаживаются. Оно не бывает так, что бац, и все стало хорошо. То есть принимают определенный там закон, смотрят, а он работает, начинает работать не так, как думали.
Угу.
И вопросы... Ну, в целом, как бы у нас молодое законодательство достаточно. Некоторые отрасли налажены, выведены... вообще в белую, там есть особенно импорт, который с импортом связан, некоторые отрасли полностью выведены в белую. Иногда просто невозможно в некоторых отраслях что-то делать, потому что нет законов даже регулирующих.
Угу.
Поэтому, ну, в целом я бы сказал, что я скорее с этим согласен, потому что за некоторыми вещами невозможно там уследить. Вот был вопрос с массовыми рынками, которые были по всему строительными. Они же сейчас массово вытеснились там гипермаркетами и так далее, где уже все белое.
Угу.
И не принимали никаких специальных там законов, что там давайте запретим рынки. Просто рынок так сформировался, что это уже уменьшилось.
Понятно? Это постепенный процесс. То есть нужно понимать, наверное, что там Западная Европа, да, то есть в том числе и Америка, то есть они постепенно, пошагово развивались на протяжении там сотен лет. То есть у нас все это рухнуло, у нас потом был один строй сменился, и по сути нашему законодательству сейчас, ну вот там 20 с небольшим получается.
Ну да.
То есть мы заново учимся быть капиталистами в том смысле, да. Что...
Ну, в этом есть свои плюсы, есть свои минусы, потому что некоторые вещи нам не нужно проходить, некоторые вещи мы проходим быстрее. Ну, вот в целом, потому что процессы уже сформировались, там мы берем уже готовое что-то.
Угу. Так, друзья, я напомню, что у меня сегодня в гостях Михаил Фролов, человек, который говорит, а сейчас у меня, то есть у меня было, то есть я начинал торговать на рынке в 11 лет, там в 15 я писал курсовые, потом я занимался лесом, у меня была сеть аптек, а сейчас у меня такси. Вот. Под такси имеется в виду бизнес-такси, где автопарк более 100 машин включающий, и капитализация, то есть там порядка 100 миллионов. Вот, поэтому вот такой вот человек сегодня в гостях. Вопросы практические, давайте. У вас еще есть время, чтобы их задать. 8 800 333 1706. Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Мы скоро будем уже заканчивать. Сейчас перейдем такой к практической части. На вопрос Виталия ответим, и потом у меня здесь такой основной вопрос по бизнесу будет. Виталий, большой привет Мише. Прокомментируй Джастаса Уокера, пожалуйста.
Что именно прокомментировать, Инди?
Может быть, феномен какой-то Джастина Уокера?
Ну, он прям... не уникален, он, конечно, хорош, но он не уникален. Сейчас очень много личных фермерских хозяйств развивается, историй много, они хороши, и в целом какой-то сейчас есть тренд на фермерскую продукцию малых фермеров, малые
вот их... Это грубая оберточная бумага, пеньковая веревка, да, то есть это все вот такое крафтовое. Ну, бочковые.
Ну, они все очень разные, они все очень самобытные. Кто-то там считает, что там можно использовать там трактор, кто-то говорит, что только лошади там. Но в целом, вот именно по Джастасу, у него очень американские мозги, ввиду того, что он все-таки американец, они очень предпринимательские. Мне понравилось, что он сейчас там использует лошадей для хозяйства. Он говорит, я не потому, что я там как американские амиши, которые там по религиозным убеждениям не используют ничего современного. Uh-huh. Он говорит, ну, потому что это экономически выгоднее. И он раскладывает. И его отношения, которые он умудряется выстраивать, вот эти экономические в русской деревне, которые говорят, что все там плохо, там ничего невозможно. Он берет этих невозможных работников, которые не могут работать, и в его системе они работают, там люди зарабатывают деньги, они зарабатывают ему деньги. Это, конечно, очень классно, потому что он создает работу в деревне, что нереально просто.
Нереально круто. Ну, в его случае реально. Как преодолеть страхи начать бизнес? Это мой вопрос. Почему хочется его задать? Потому что многие люди жалуются, что денег не хватает. Вот, понятно, есть этот госрэкет, понятно, что есть проблемы с законодательством. Все это есть. Но если у тебя есть хоть толика вот этого предпринимательского таланта, человеку хочется начать. Каких вот, может быть, пару советов ты дашь и пару вещей, которые вот стоит избегать при любых раскладах?
Ну, не стоит бояться каких-то мифов, потому что, ну, вот госрэкет, ну, это на данном моменте это миф. На том уровне, на котором точно начинать будем, вы будете, это точно, вы никому не нужны просто. Даже если это существует на гораздо более высоком уровне. То есть, в целом, ситуация... У нас больше мифов, таких, знаете, страхов, что вот сейчас я приду, ко мне придет налоговая, ко мне придет то и то, ко мне придут проверяющие. Да, есть там высокопроверяемые отрасли, там особенно связанные с... Ну, есть они, но в целом как бы все улучшается, все становится более прозрачным. Документы... Там можно открыть там сейчас через интернет себе фирму, там есть система одного окна, все это реализовано, все достаточно просто, есть куча государственных программ. Я не верил никогда в программы господдержки, и когда мы получили первую господдержку, я просто не верил, я не думал, что это невозможно, я думал, что это все разворовывается, это. А нам просто, мы просто написали заявление, и нам там государство там... заплатила за нас там проценты по лизингу автомобилей. Просто потому, что они решили поддержать отрасль. Uh-huh. И это был бум определенный в отрасли. У нас там обновился сильно парк, он вытянул автомобильную отрасль в стране, там легковые автомобили были рекордные продажи. То есть не нужно бояться сказок. Второе, если на работе комфортно, то нужно как бы либо ты принимаешь, что ты можешь с этим попрощаться. У меня вот ничего не получалось на работе, мне было просто. Я понял, что работать я не могу ни на кого. Это просто для меня невозможно. Поэтому я с этим просто покончил. Я разговариваю иногда с людьми, он держит там два последних айфона, которые я не куплю себе, просто потому что я потрачу деньги по-другому. И он говорит, я бы тоже хотел начать бизнес, но меня вот пугает, что будет тяжело. Я говорю, хочешь что? Ты вот сейчас купил себе новую машину, ты купил себе два айфона новых, два. Ты хочешь, тебе это вот нужно, просто определись, что тебе нужно. Либо ты хочешь что-то создавать. Потому что это не так, там, ты поработал два месяца, не получилось. Ты можешь поработать два года, три, не получится. Но потом получится. Потому что усердие очень много дает. Не самые талантливые, но усердные люди в основном
добиваются.
Но не нужно разочароваться. Иногда там от усталости...
То есть если у человека все хорошо с работой, он может работать, то ему не стоит идти в бизнес.
Нужно себе честно признаться, что ты от этого отказываешься ради, первого, твоя жизнь ухудшится сильно сразу, на какое-то время. И нужно себе честно сказать, что я хочу этого не потому, что прям у меня будет там завтра куча денег. То есть не нужно верить в сказки, как, говорю, в плохие сказки страшные, что сейчас тебя зажмут и все отберут. Угу. Также и сказки, что я сейчас вот эти все рекламы в интернете, там какие-нибудь там франшизы, окупаемость за 3 месяца, такого не бывает просто.
Это просто, развод.
Да, нужно пообщаться с тем, кто занимается бизнесом, чтобы человек тебе честно рассказал. Ну, желательно найти человека, который начал с нуля желательно. Потому что когда я видел, когда там людям дают кучу денег, они гораздо успешнее там меня, но у него было там сколько-то миллионов долларов изначально. Просто он проедает свой как бы старт, он стартанул больше, и я там даже не достиг этого уровня. И у него лучшее образование, и он лучше управляет людьми, и процесс лучше налаживает. Я хуже определенно. Но его опыт неприменим для меня просто. Это просто невозможно. Поэтому со схожим опытом человека найти нужно, пообщаться.
А, кредиты. То есть стартовый капитал, вот этот вот, одна из основополагающих, наверное, вещь в бизнесе.
Привлеченные деньги, кредиты, там, в случае, если есть какие-то машины, оборудование, лизинг, инвестиции, это неотъемлемо. Без этого невозможно построить бизнес. То есть, если у вас есть куча денег, зачем вам заниматься бизнесом? Я этого не понимаю, честно. Можно построить, там, привлекая инвесторов. То есть, у меня не было изначально практически ничего. То есть, я вложил там 2 средних зарплаты, по сути, в самый первый бизнес. И потом приходится, чтобы много заработать, нужно привлечь чужой капитал. Это могут быть инвестиции, это может быть инвестор, который заберет у тебя долю бизнеса, и нужно с этим смириться. Это может быть кредит, я брал кредиты под такие проценты, что там, у нас сейчас есть там финансисты, которые смотрят и говорят, господи, зачем вы это делаете, вы самоубийцы. Но когда понимаешь, что нужно это сделать, но все равно нужно отдавать отчет, и нужно быть смелым, готовым просто дойти до конца.
Готовым идти до конца. Хорошо. Такой вопрос. Помимо всех бизнес-достижений, то есть у тебя еще и богословское образование, помогает в бизнесе?
Да, потому что гуманитарное, богословское образование, оно все-таки гуманитарное, оно очень развивает личность, оно способствует умственным процессам. Для меня это очень приятно, само образование, мне нравится, но оно помогает мыслить. То есть не только цифры. Финансисты считают лучше меня. То есть калькулятор посчитает быстрее, чем я. Но мыслить пока... говорят, что уже там изобрели какой-то искусственный интеллект, но я боюсь, если будет интеллект искусственный умнее меня, то как бы зачем я ему?
Хорошо. Ладно. Притчи в программе «Б» Библии все-таки. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». А у тебя какое любимое место в Библии? Касательно бизнеса.
Это одно из любимых мест, потому что я переживал такой этап, и это место меня натолкнуло, что нужно пахать. Потому что я там... мой партнер был особенно очень недоволен, и он очень такой жесткий человек, и я ему очень за это благодарен. Он говорил, все, ты там на работу нужно там приходить там вот четко. Вот. И я вспомнил это место, что ты вот можешь там поддохнуть побольше, еще что-то, но ты ничего не изменится там через год, через там полгода в твоей жизни.
Нужно пахать. Последние напутственные слова Михаила Фролова сегодня в программе «Б». Большое спасибо, что поделился с нами советами, мудростью. Ребята, оставайтесь вместе с нами, слушайте дальше наше радио. Увидимся на следующей неделе. Андрей, выздоравливай, присоединяйся к нам. Спасибо, Михаил. Всем удачи, всем Бог в помощь.